Говорит Радио Свобода. В прямом эфире Радио Свобода программа «Лицом к событию». Посвящена она 70-летию пакта Риббентропа-Молотова и отношениям России и Германии в это время. У микрофона Данила Гальперович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И со мной в студии Сергей Кудрявцев, историк, шеф-редактор изданного недавно сборника документов по периоду как раз заключения пакта Молотова-Риббентропа, документов, рассекреченных и предоставленных общественности из архива президента Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
О пакте Молотова-Риббентропа уже сказано довольно много, и сегодня мы пойдем по ступенькам, что называется. Мы будем одну за одной пытаться снять или обсудить те главные вопросы, которые вокруг этого события есть. Но до того, как начать это обсуждение, я напомню уважаемым радиослушателям, что СМС можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, а во второй части программы я объявлю телефон прямого эфира, который бесплатным будет для жителей всех регионов России. Мы поговорим с вами, уважаемые радиослушатели. Пока в первой части я пользуюсь вашими СМС-вопросами, СМС-мнениями, по почте доставленными мнениями электронной. Буду вести беседу с Сергеем Кудряшовым. Ну, давайте сначала вот что обсудим. Только что буквально издан другой сборник. Издан он малым тиражом, но об этом событии была достаточно громкая пресс-конференция, где эксперт службы внешней разведки России, генерал-майор в отставке Лев Сацков, сказал, что очевидно было, что для России пакт Молотова-Риббентропа был мерой вынужденной, что Балтийские государства – это один из главных тезисов, который выводят из этого сборника, были готовы, что называется, сдаться Гитлеру, просто убежать на сторону Германии. Насколько вам этот тезис кажется, во-первых, правдивым, во-вторых, важным? Правдивым в смысле подтвержденным фактами.
Ну, если говорить о прибалтийских странах, то нет оснований говорить о том, что они уже были готовым плацдармом для гитлеровской агрессии, скажем, в августе 1939 года. И даже то, как ситуация развивалась, об этом ничего не говорит в пользу вот этого довода. И даже действия советских властей в 1939 году и в 1940 году говорят о том, что им пришлось специально изобретать разного рода предлоги, чтобы вот поймать на чем-то прибалтийские государства, чтобы предъявить какую-то претензию обоснованную, там, допустим, что надо вводить войска, потому что вот надо там защищаться от агрессии, что надо вот как бы еще больше войск вводить, потому что вот у нас там солдаты пропадают.
Или, да, скажем, был там такой чудесный повод, как, насколько я помню, защита русскоязычных граждан.
Да, там нет, про это тоже говорили, хотя их там практически не было. Пытались как-то вначале даже действовать более-менее, знаете, ну, тонко не то слово, но как-то дипломатично, там, допустим, не педалировали вопрос о коммунистах, о преследовании коммунистов, пытались использовать местную интеллигенцию, но все-таки действовали довольно грубо. И вот и это уже, вот эта напористость, я даже сказал, в чем-то даже наглость, проявляется особенно заметно в сентябре 1939 года, уже после заключения пакта.
И мы обязательно перейдем к этим документам, потому что наиболее известный секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа — это протокол, подписанный в вместе с самим пактом, а вот дальше еще были сентябрьские договоренности. Мы обязательно о них сегодня поговорим. Ну, давайте тогда перейдем, собственно, к снятию, как шелухи с луковицы, к событиям вот этой самой недели, просто 70 лет назад. Известно, что идут переговоры Советского Союза с западными возможными и потом ставшими союзниками Советского Союза, Англией и Францией. Известно, что эти переговоры идут в какой-то момент, пересекаясь с переговорами Германии и Советского Союза, наложившись в короткий временной период одни на другие. Вот почему, по-вашему, не договорился Сталин с тогда Невиллом Чемберленом и Даладье?
Вы знаете, наверное, надо прямо сказать, что просто англичанам и французам, ну, в первую очередь англичанам, потому что они играли первую скрипку в этом оркестре, им, в принципе, было нечего предложить Сталину. То есть, как бы вот такого реального, понимаете, вот сотрудничества или, скажем, защиты Советского Союза, военной защиты СССР, если в случае войны, они предложить не могли и не хотели, в общем-то. И сейчас эти документы рассекречены в Великобритании. Видно, что большинство даже членов кабинета и очень многие дипломаты британские говорили Чемберлену, что надо договариваться с русскими. Но они пойдут на какую-то форму взаимодействия с нацистской Германией, что что-то надо делать. Но очень пассивная позиция Чемберлена. Он не хочет. Он именно он не хочет. И это, конечно, играет большую роль. И эта миссия, она приехала, знаете, теплоходом, все медленно, без полномочий. Видно было, что с советской стороны как бы очень серьезные люди участвуют, а там принимают участие лица, хотя и официальные, но без особых полномочий. И эти документы тоже доступны советские. Это тоже видно, вот это раздражение советской стороны. Все да, время там обсуждаем какие-то важные вопросы и какие-то постоянные препоны. И Польша один из факторов.
Насколько я помню, Ворошилов все время, который участвовал во всех этих переговорах, ссылается на это. Он говорит о том, что мы хотим двигаться дальше, но где же ваш ответ? Где вы, не можете ли вы нам сейчас, например, дать ответ по Польше? Почему вы не можете напрямую указать полякам?
Конечно, да. И в данном случае даже не сам Ворошилов говорит. Вы понимаете, что Ворошилов практически ежедневно или через день встречался со Сталином. Это, в общем-то, и вопросы Сталина. И мне странно, что англичане и французы, зная о том, что в это же время идут переговоры с немцами, не предпринимали никаких, знаете, более активных маневров, чтобы что-то сделать. То есть настолько вот были убеждены, что между двумя режимами такая пропасть, что они никогда не смогут сотрудничать, нацизм, коммунизм – это враги навеки, что думали, что никогда не договорятся. И уж если говорят, то, может быть, торговля какая-то, экономические какие-то, знаете, взаимоотношения, но вот не будет ничего политического. Просчитались полностью.
Да, именно под знаком экономических переговоров же сначала эти переговоры велись, там шли переговоры о торговых поставках и о кредитах, которые совершенно с диким ускорением буквально за одну неделю переросли в договоренности о пакте и о секретных протоколах. Можно ли сказать о том, что Сталин как-то все-таки заведомо предполагал, что с Западом ему договориться не удастся, и смотрел в сторону Берлина с надеждой. Когда же вы уже предложите что-нибудь такое быстрое и конкретное? Собственно, был такой богатой невестой, которая в сторону жениха поглядывала и говорила: ну давай, давай.
Вы знаете, вот если все зависит от времени, вот когда мы на этот вопрос отвечаем. Если мы берем июль или начало августа 1939 года, то позиция, ситуация совершенно неясная. И видно, что советская сторона как бы не знает, как себя еще вести. Она еще не выбрала. И немцы, кстати, когда говорили о том, что они даже давили, что пора вот принимать какие-то более решительные меры, как-то надо договариваться. И это видно, что это ком этого давления, знаете, как каток, движется, нарастает, начиная с конца июля, практически все немецкие официальные лица говорят одно и то же при встречах с советскими деятелями. То есть практически одно и то же. Там договариваемся, идеология неважная, мы вам предложим все, что хотите. Но в основном это, знаете, такие какие-то очень общие формулировки. Вот немцы в этом плане были, конечно, большие мастера. Вот это количество эвфемизмов, когда вещи не называются своими именами, а говорится вот о польской проблеме просто, просто о проблеме. А что, как, в чем? И не сразу понятно, что вы имеете в виду. Тем более они эту проблему представляли так. Ну, вы же знаете, мы были оскорблены вот Версальским соглашением. Это вот неправильно. Вот нас территорию отнимали, нас контролировали. Это было для нас унизительно. И мы хотим это от этого унижения избавиться. И многие, даже англичане, считали, что вот эти, в этом что-то есть. Что это какая-то своеобразная позиция, которую можно в чем-то поддержать. И советская сторона до начала августа 1939 года, она еще не знает, что будет война, именно война с Польшей. И речь идет пока о Данцигском коридоре. И уже вот после, где-то вот в середине августа становится ясно, немцы отбрасывают, знаете, вот эту дипломатичность, уже прямым языком говорят, что мы решим этот вопрос. Вот мне несколько раз уже приходилось говорить, вот в документах Риббентроп постоянно употребляет одну и ту же формулировку. «Мы выбрим Польшу за 7-10 дней». Побреем. То есть, понимаете, это вот это... И я думал, что это оговорка вначале, а потом видно, что она повторяется во многих документах. Значит, нацисты тоже так говорили между собой.
Там очень интересная была деталь, когда уже после заключения пакта, насколько я помню, Молотов, говоря о выгодности и правильности этого шага, говорил о том, что наконец-то мы устранили этот уродливый продукт Версальских соглашений, имея в виду именно Польшу.
Да, уродливое детище Версальской системы, это слова Молотова. Но, кстати, надо сказать, что немцы тоже вели себя в этом плане очень толково. Они, знаете, вот эту на болевую точку постоянно вот давили. Они говорили, ну вот хорошо, вы беседуете с французами и англичанами, хотите о чем-то договориться, вот о потенциальном, вот борьбе с потенциальным агрессором. Но мы же не агрессор. Мы же не хотим на вас нападать, совсем не хотим. А потом, ну, вы посмотрите, сколько в истории Польша причинила вам вреда. Неужели вы будете защищать Польшу?
Можно ли сказать, что Сталин был вот этим «не хотим нападать» зачарован? Потому что, насколько известно из документов, он очень... много личных слов сказал самым разным людям, Риббентропу, потом уже совершенно по другому поводу министру иностранных дел Японии Мацуоки, когда он отводил их в сторону и говорил, смотрите, мы действительно уверены в том, что нам не нужно нападать друг на друга. Вот очень много эмоций при этом было. Вы верите этим эмоциям?
Ну, как историк, я должен их отделять, потому что одно дело, когда человек говорит что-то там на дипломатическом приеме с рюмкой водки в руке, понимаете, или там, когда прощается с каким дипломатом, провожает его, или когда он что-то говорит на пресс-конференции, другое дело, когда есть какие-то, знаете, документы рутинные, внутренние, где какие-то идут такие деликатные обсуждения, и документы это не предназначались для открытых глаз, по крайней мере, многие десятилетия. И здесь, конечно, надо разделять. Но когда речь идет о Сталине, то видно, что вначале не доверял, он как бы не верил, что немцы пойдут на такое открытое масштабное сотрудничество, ему не верилось. И кстати, дипломаты все время наши спрашивали немцев, а почему мы должны вам верить? Ну, почему? Вот вы предлагаете такие вещи, а с какой стати? И немцам надо было находить аргументы какие-то, чтобы доказать советской стороне, что они уже другие. И вот, например, даже смешные они, аргументы, например, говорят о том, что, а мы, вы знаете, мы тоже против капитализма. Мы, конечно, не любим вот коммунистов у себя в стране, но это наше внутреннее дело. И мы, если вы вот нас поддерживаете, вот не будете вмешиваться во внутренние дела, то все нормально. А вот мы коммунистов не любим, но мы же против капитализма. Вот пойдите.
Там была, насколько я помню, замечательная дискуссия об антикоминтерновском пакте, где Сталин сказал, что антикоминтерновский пакт, душой которого была Германия, был, прежде всего, испугал сити и мелких лавочников в Англии. Можно сказать о том, что Сталин еще и больше, что называется, повелся в сторону Германии, потому что к Англии он испытывал какое-то внутреннее недоверие.
Конечно, недоверие к Англии, оно прослеживается вообще практически во всех советских документах. И даже не только в 1939 году.
Да, я как это, бы знаете, говорю, это растянуто
общая,
по времени.
Общая, да? Тенденция, да, практически сразу после революции это видно. И Англия всегда рассматривается как потенциальный противник и оппонент. Ну, скажем, не всегда как военный противник, но то, что Англия рассматривается как оппонент, это несомненно. Вот. А когда, конечно, немцы стали подтверждать вот эту свою готовность пойти на повсеместное сотрудничество. И в первую очередь, когда они пошли на беспрецедентное сотрудничество военное, технологическое в первую очередь, когда они стали продавать нам вооружение, когда они привезли наших инженеров и военных конструкторов к себе на заводы, стали показывать секретные бомбы, орудия, это, конечно, произвело очень большое впечатление в Кремле. Я думаю, что вот после пакта, уже когда стали разворачиваться события, уже особенно после договора от 28 сентября 1939 года, я думаю, Сталин стал думать, что он теперь прекрасно просчитывает ситуацию, что теперь он понимает, что такое Гитлер, и он будет теперь делать то, что он хочет.
Есть у нас сообщение на СМС, в частности, вот такое. Любой рачительный хозяин страны в довоенное время сделал бы то же самое. Осуждать хозяина за его выгодные политические сделки даже с самим чертом, это надо быть головотяпом. Подпись Федоров. Ну, во-первых, очень интересно, что действительно человек называет Иосифа Виссарионовича Сталина хозяином, как его называли такие, это сленговое было уже фактически в Кремле. Вот, а второе, вот выгодная была сделка?
Она была выгодна для обеих сторон. Это нельзя отрицать. Это если мы, вот, скажем, абстрагируемся от эмоций, от этих, от политического контекста, допустим, знаете, вот там обвинений, а просто посмотрим на вот экономическое сотрудничество, что потом происходило. Конечно, она была выгодная и Сталину, и Советскому Союзу, и нацистской Германии особенно. Потому что Гитлер получил то, что он хотел. И, несомненно, я бы сказал, что вот в этой ситуации он номер один, потому что все-таки ему было важно вывести Советский Союз из игры. Советский Союз нейтрален в будущем конфликте против Польши. Польша полностью изолирована, и никаких переговоров между СССР, Англией и Францией. А Сталин, конечно, он мог расширить свои территории. Он получал передышку, как он хотел, передышка действительно была. Но вопрос-то в том, что эти два года усилили не только Сталина, дали ему передышку, они очень сильно усилили Гитлера, понимаете? Гитлер, это же нацист Германии тоже уже другая в июне 41-го года. Она более сильная.
Ну да, она уже побила Францию. Конечно. Совсем, она побила Англию в Дюнкерской операции.
А в августе никто не знал еще, как что будет, понимаете? Ее Франция, она оказалась вообще непобедимой в той ситуации вместе с Англией и Францией.
Я напомню, это передача «Лицом к событию». Мы говорим о произошедшем ровно 70 лет назад заключении пакта Риббентропа-Молотова с историком Сергеем Кудряшовым. Технический вопрос, который для многих является политическим. Для вас достоверность секретных протоколов является сомнительной?
Нет, ни в коей мере, потому что существуют сотни дипломатических документов, где этот вопрос обговаривается как немецкой стороной, так и советской стороной, и постоянно употребляются те же самые формулировки, то есть, скажем, можно как-то говорить, что вот конкретный там какой-то документ, там ксерокопия, это неверно, но по тысячи косвенных признаков сомнений нет, что секретный протокол был, как и сам пакт о ненападении.
Вот мы снимаем с этой луковицы одну за другой слои. Один слой мы, можно сказать, прошли. Мы можем согласиться на том, что Германия, что называется, Сталину предложила больше, чем Англия и Франция.
Несомненно, да.
Теперь надо говорить, наверное, о характере этих предложений, потому что, когда смотришь на характер переговоров Советского Союза с Англией и Францией и с Германией, характер самих предложений совершенно очевидный. Очевидно, что разный уровень общего языка. Вот вам не кажется, что за вот этими экивоками, да, решение польской проблемы, раздел сферы влияния в Восточной Европе, на самом деле стояло то, что Сталин и Гитлер очень хорошо понимали, о чем идет речь. Пилить будем территорию, грубо говоря.
Ну, я, скажем, мне кажется, что точно Сталин еще не представлял себе, как он будет пилить эту территорию. Он предполагал вот зоны и сферы влияния. Он даже не знал, что война с Польшей, допустим, так быстро закончится. Там, хотя немцы говорили, побреем за 10 дней. Ну, не факт. Там же есть англичане и французы. Он не знал, как будет развиваться ситуация. Но то, что вот этот язык нацистов был ему понятен, это несомненно, потому что они предлагали очень быстрое и простое решение, и не надо ни с кем советоваться, понимаете, тут он хочет договориться с англичанами и французами, они говорят, ну вот, надо с Польшей обсуждать вопрос, а Польша вот не хочет, надо договариваться с поляками, и вот это ему все очень сложно, почему нельзя вот решить эти вопросы легко и быстро, а немцы предлагают, понимаете, вот Риббентроп прилетел, и все. И все вопросы решены. И это, конечно, очень было легко. И не случайно Сталин был так доволен, потому что он в одночасье стал европейским лидером, если не мировым.
И он увидел эффективного партнера.
Партнера, да, с которым он хоть вначале не доверял, а тут ему показалось, что...
Я имею в виду именно эффективного, да, что очень, вот парень, да, с которым можно решать дела.
Очень быстро можно решать вопросы, да, очень быстро.
А вот есть вопрос, который... Всегда ставят обсуждатели пакта Риббентропа-Молотова. Мы, наверное, все-таки его тоже обсудим еще и во второй части. Но начну я сейчас. Вот принципиальное отличие для вас Мюнхенских соглашений от пакта Молотова-Риббентропа. Мюнхенских, когда была разделена Чехословакия.
Я понимаю, да. Принципиальное отличие есть, потому что все-таки... В Мюнхене не было дополнительного секретного протокола, и конкретного разделения сфер влияния, выходящих за пределы одной страны, не было. Но, скажем, элементы аморальности существовали и там, и поэтому в какой-то степени, если смотреть на пакт о ненападении, он, конечно, не из воздуха взялся. То есть Мюнхен непосредственно связан с той ситуацией, которая возникла летом 1939 года, это несомненно. Но все-таки Мюнхен – это ситуация немножко другая, немножко другая.
Ну, дело в том, что я не знаю, насколько вы согласитесь с таким тезисом. Его выдвинул Владимир Абаринов, мой коллега по «Радио Свобода», и, в общем, человек, занимающийся военной историей, историей российско-американских отношений, историей, в том числе, Второй мировой войны. И он же готовил издание книги Роберта Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», где он сказал, что главное отличие в том, что в Мюнхене пытались найти мир. А в пакте Молотова-Риббентропа делили будущую добычу, что характер договаривающихся сторон и цели, которым они следовали, были разные настолько, что это принципиально отличает одни договоренности от других.
Ну, в этом есть своя логика, потому что как бы мы ни относились к Чемберлену, и его, в общем-то, надо, наверное, критиковать, он все-таки тогда думал, что он предотвращает войну. Что... И было вот это понимание какой-то несправедливости Версальской системы. А когда заключался договор о ненападении с нацистской Германией, сомнений в том, что будет в ближайшее время война, это никаких не было. Ни у немецкой, как понятно, стороны, ни у советской стороны. И поэтому Сталин в данном случае воспринял эту войну как данность, из которой можно извлечь выгоду.
Мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен ровно 70 лет назад и решил судьбы народов стран Балтии и на очень многие годы вперед определил судьбу Европы, потому что Вторая мировая была ровно через два года, ровно через, простите, несколько недель буквально, и, естественно, Великая Отечественная была через два года, не отключайтесь. Ну, а сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича писатель Алексей Слабовский.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хакасии сегодня прошли похороны 22 погибших при аварии на Сено-Шушенской ГЭС. В воскресенье утром спасатели обнаружили тела еще двоих погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их осталось шестеро. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный пожар на нефтяной станции. Один пожарный погиб, пятеро пострадали и двое считаются пропавшими без вести. По данным МЧС, причиной возгорания стал удар молнии в резервуар с нефтью. Подмосковье завершает работу международный авиасалон «Макс-2009». Церемония закрытия примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», ранее отказавшаяся участвовать в демонстрационных полетах в связи с гибелью своего командира Игоря Ткаченко. Греция попросила Францию и Италию оказать помощь в тушении крупного лесного пожара в окрестностях Афин. Всего в Греции зафиксировано не менее 65 лесных пожаров, а пострадавших не сообщается. Общий фронт 65 сильных лесных пожаров составляет 30 километров. В Сеуле сегодня проходит государственная церемония похорон бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна. Он умер 18 августа в возрасте 85 лет. Специальный посланник США в Афганистане Ричард Холбрук заявил, что обвинения в фальсификациях в ходе недавних президентских выборов в этой стране были вполне ожидаемы. Его замечание прозвучало после того, как доктор Абдулло, основной соперник президента Афганистана Хамида Карзая на выборах, обвинил Карзая в фальсификации итогов голосования. На севере Китая из-за сильной засухи почти 5 миллионов человек страдают от нехватки питьевой воды. Гибнет урожай на площади почти в 9 миллионов гектаров.
Лицом к событию. Программа в эфире «Радио Свобода». В прямом эфире у микрофона Данила Гальперовича. Событие это 70-летие пакта Риббентропа-Молотова и документов, которые на многие годы вперед определили развитие европейской истории. Со мной в студии Сергей Кудрявцев. Сергей Кудряшов, историк и шеф-редактор недавно изданного сборника документов из архива президента России, которые, в общем, говорят очень много об этом периоде. О документах сейчас и поговорим. Кто предложил текст самого пакта?
Судя по сохранившимся у нас документам, Иосиф Виссарионович правил уже вариант, который был переведен с немецкого. То есть немцы набросали, как мы сейчас говорим, болванку некую. Она была переведена, по-видимому, самими немцами на русский язык и была отдана Сталину. И уже Сталин правил этот вариант, немецкие предложения, и в окончательной формулировке пакт – это, в общем-то, документ, который существенно отредактирован и исправлен лично Сталином.
Ну, насколько мы знаем, он вообще любил карандашом многое править.
Да, там у него, причем там разноцветные карандаши, и зеленые, и синие, и красные, и серые обычные.
И если мы говорим о секретном протоколе, то кто же его автор?
Авторство секретного протокола нам окончательно не ясно. Нет таких данных, вот кто конкретно написал секретный протокол. И он до последнего момента, формулировки секретного протокола тоже были неясны. Например, 19 еще августа германский посол встречается с Молотовым и говорит, что вот будет секретный протокол, где мы можем обсудить вот эти деликатные политические вопросы. А Молотов его спрашивает, а что будет в этом протоколе? А Шульенбург отвечает, а все, что хотите. То есть, понимаете, они еще точно не знали, что они там, какие идеи будут высказаны. Но, в принципе, основная мысль, немцы ее высказали очень четко еще в июле 1939 года, что никаких проблем на территории от Черного до Балтийского моря, до Балтийского моря между двумя странами не будет этих проблем. Мы решим любые вопросы.
Да, нет таких проблем этой территории, которую мы не могли бы решить.
И они же предложили этот секретный протокол в дискуссиях, и в нашем начале даже как-то и отказались, потому что этот секретный протокол должен был сопровождать торговое соглашение. Наши посчитали это неуместным, а потом им эта идея понравилась, что как бы, ну да, наверное, можно ее обсудить. И что интересно, что эту идею предложил Шнуре, экономический советник, и когда наш посол пытался выяснить, наш посланник, а почему вот вы так обсуждаете, на что загадочно Шнуре сказал, ну неужели вы думаете, я без каких-либо санкций сверху буду обсуждать такие вопросы?
А кто выяснил, Деканозов?
выяснял Астахов.
Да, был такой достаточно видный человек, который упоминается, фамилия Астахов упоминается очень много раз при этих переговорах. Я напомню, что вы можете присылать нам смс-сообщение, сообщение на электронной почте, на пейджере, ну и, наконец, звонить по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Это бесплатно для всех жителей России. У нас уже есть звонки от слушателей, которые наверняка знают наши телефоны. Итак, из Москвы Петр, здравствуйте. Да, и если можно, коротко.
Здравствуйте, тогда коротко очень. Ну вот вы историки, а из людоедов делаете козлят.
Мы здесь это не все историки, у нас один историк. Еще раз.
Читайте Марка Солонина. Этот договор был секретным. Неужели непонятно почему? Вы из людоедов делаете козлят. Будьте здоровы.
Делаем ли мы из людоедов козлят?
Ну, не думаю, да. А потом, мы же не скрываем, что он был секретным. И обе стороны не скрывали, что он был секретным.
Я понимаю немножечко посыл Петра. Он говорит, видимо, о том, что мы в достаточно прагматичном ключе говорим об этих людях как якобы о прагматиках, а на самом деле они были диктаторами, ну, в общем, лично ответственными за очень тяжелые судьбы народов. Это более или менее ясно. И так, может быть, в нашем обсуждении это не так подчеркнуто эмоционально, но на самом деле, конечно же, так и есть. И как раз о других документах, которые мы еще не зацепили, но которые связаны с пактом Молотова-Риббентропа, мы сейчас будем говорить. Вот сентябрьские протоколы, где было точно решено, что же оттяпывает Иосиф Виссарионович Сталину Европы.
Ну, что Польша, там в первую очередь, да. Да. Это договор, так называемый договор о дружбе между нацист-Германией и Советским Союзом, договор от 28 сентября 1939 года, по которому уже определялись границы между, в общем-то, двумя странами. В новой ситуации, когда Польша побеждена, она уже, как по мнению двух диктаторов, не существует, и они перераспределяют эти границы территории бывшей Польши. Сталин берет себе, как он считает, исконно славянские территории, немцы берут все остальное. Но это тоже был элемент торга. Это не секрет, тоже историки давно это знают, что Гитлер предлагал значительно больше Сталину взять. Он даже предлагал ему Варшаву взять, Варшавское воеводство, и Люблинское тоже. Сталин вначале согласился, а через два дня передумал. Нам известна его реплика, что он говорил, что потом с этими поляками не уладишь эту ситуацию. Лучше мы возьмем вот исконно славянские территории. Но окончательно вот других материалов у нас нет. К сожалению, у нас много даже карт не существует того времени. Есть одна основная карта, которую подписали немецкие представители, в первую очередь Риббентроп на ней расписался, и на ней расписался сам Сталин, где они прямо ручкой очерчивали новые границы. Причем дело доходило до комичных ситуаций, когда граница чертилась таким образом, что, допустим, Риббентропу захотелось там чуть больше территории, потому что там леса сохранились, и он в этих лесах хотел охотиться на дикого оленя, и Сталин ему эти территории отдал таким, знаете, подарочным жестом. Так что и там тоже расписался.
У нас есть еще звонки из Москвы. Виктор, здравствуйте. Вы в эфире, если можно, коротко, пожалуйста.
Добрый день. Ну, из ваших разговоров видно, что, в общем-то, речь шла, что разговаривали между собой, так сказать, два хищника, которые прекрасно понимали существо своего
партнера. Ну да, мы, собственно, об этом и говорим, да.
Да, вот, ну, ваше отношение к расхожему тезису, что Сталин планировал превентивно первым напасть на Гитлера, наверное, уже тогда это имел в виду, и что буквально вопрос стоял о нескольких неделях. Ваше отношение, что именно Сталин планировал...
Но мы говорим не о 41-м годе, мы говорим о 39-м.
Ну, видимо, это все отсюда же растет.
Да, ну, я надеюсь, что мы, кстати, еще обсудим это через неделю в передаче уже о начале Второй мировой войны. Ну, если коротко совсем, Сергей, можно ли говорить о том, что Сталин был настолько хитер, что вот действительно оттягивал для себя возможность нападения более обоснованно подготовленного.
Нет, вы знаете, я думаю, наоборот. Он как раз, суть этого пакта, это избежать войны для Сталина. Он не хотел войны ни в коей мере. Он хотел остаться вне войны. И видно, что он не хочет воевать. И вот, кстати, вот это его желание, знаете, вот это вот, очень сильное желание не воевать.
В этот момент...
Англичане не поняли, в этот момент. Да он и вообще боялся нападать на Гитлера. И даже мы вот по документам, которые у нас сохранились, видно, что он никакого превентивного удара, тем более какой-то там превентивной войны против Гитлера не планировал. Он боялся, он хотел избежать до последнего.
Он а в чем дело? Почему он испугался, как вы считаете? Вот у меня тоже есть это ощущение, если честно, мое личное мнение, что он Гитлера боялся. Вот почему-то...
Боялся, потому что он получал информацию, а уж в 41-м году тем более, эта же армия разбила практически, вермахт разбил все основные армии в Европе, и как там его армия поведет? Он же обладал всей информацией о своей собственной армии, и у него была не очень приятная финская кампания, что происходило в Прибалтике, там дезертирство солдат, допустим, и, ну, потом нехватка элементарных вещей, там самолеты, связь в войсках. Видно, он понимает, что армия не готова, хотя он понимает... Осознание есть, что война когда-то будет, но он ее, вот в тех конкретных условиях, он ее боится и пытается оттянуть.
И это видно из документов, или это все-таки ваше ощущение?
Нет, это видно из документов, потому что, вы знаете, любой удар, превентивный военный удар, это же небольшая военная операция. А если мы говорим о войне, она предполагает наличие каких-то целей, понимаете, какого-то аппарата. Надо чего-то... Если ты воюешь, то чего ты хочешь? Вот таких документов у нас вообще нет. Видно только, знаете, такое обсуждение мысли какой-то, и все.
Из Москвы Николай, здравствуйте, вы в эфире, если можно, коротко, пожалуйста.
Добрый день, надеюсь, все-таки вы мне дадите высказаться. Знаете, я хотел бы коротко вернуться к Мюнхену. Вы сказали, что этот договор был, его целью было достижение мира. Ну, известно высказывание Чемберлена, что мы нашли решение, которое удовлетворит всех, кроме России. То есть все-таки так же, как и договор Сталина с Гитлером, Мюнхенский договор преследовал мир прежде всего для себя и развязывание войны где-то в другом месте. И в связи с этим, мне кажется...
Секундочку, так мир для себя или развязывание войны?
Мир для себя, а значит развязывание войны в неизбежности, которой были все уверены, в другом месте, а именно в русском направлении. И в связи с этим, не кажется ли вам, что критиковать договор Молотов-Риббентроп можно только, так сказать, рассматривая его в контексте, ну, чисто советской пропаганды, как не соответствующим тому высокоморальному образу, который присвоил себе Советский Союз. А если его рассматривать в контексте политической практики, то он и, так сказать, реальной политики, которую, так сказать, проводили другие, так сказать, соответствующие той же весовой категории, что и тогдашнее СССР государство, то он просто-напросто говорит о том, что Советский Союз не был лучше, но и не был ничем хуже своих западных партнеров.
Николай, спасибо большое. Вы тезис, в общем, высказали вполне. Я хочу спросить об этом. Сергей, вот как, по-вашему, действительно это было реальполитик больше ничего, или все-таки природа этих людей была другой, чем природа, например, властей Франции, Британии и так далее? Почему я спрашиваю? Потому что очень четко есть вот нечто, что говорит об этой разной природе. Если вы помните, Франция очень долго на переговорах в Москве говорила, как это мы поведем свои войска через территорию Бельгии. Вот. А для Сталина при этом было совершенно очевидно, да идите и все, или там, например, вот для Англии, да надавите вы на Польшу, пусть она примет наши войска, и все, в чем вопрос-то? Там была разница, что называется, менталитетов, и поэтому может быть разница целей.
Нет, мне вопрос понятен, и, кстати, вот задающий вопрос, мне кажется, прав. И мы, вот разговаривая об этой, обсуждая эту ситуацию, мы же не пытаемся выделить какую-то, знаете, святую сторону, высоконравственную какую-то сторону, которая действовала оптимально в данной ситуации. Там цинизм присутствовал, в общем-то, в действиях многих стран. И мы не говорим, что там, допустим, англичане себя вели безукоризненно, или французы, да, и так далее. И тем более Советский Союз. И вам вообще сейчас, мне кажется, историки пришли к выводу, и здесь мы согласны многие, что никакой высокоморальной стороны в данном случае, которая предельно вот удовлетворяла, знаете, аспирации вот, нравственных людей в той ситуации, нет. Но все-таки соглашение с Гитлером, оно оно было таким, что вот это желание решать вопросы, несмотря на мнение, скажем, малых стран, оно прослеживается. И видно, как себя, допустим, советская сторона ведет в переговорах с Гитлером, вы знаете, так корректно, быстро все так, уважают друг друга. Или даже с англичанами, как наши, разговаривали, понимаете? Никакой ругани, никакого хамства. А когда начинают разговаривать потом с малыми странами, буквально через 3 недели начинаются переговоры там с Литвой, потом с Латвией, потом с Эстонией, их вообще не признают как партнеров, понимаете? На них давят, они даже как субъекты мирового права не рассматриваются. Это какая-то мелочь, которая непонятно, что она там возражает. Тут есть высокие крупные политики, решающие какие-то важные задачи, и какие-то мелкие страны, которые, понимаете, что-то там, какое-то свое мнение имеют.
Ну, это довольно характерное имперское мышление, и, возможно, оно было характерно и для западных стран отчасти тоже.
Ну да, у Запада тоже присутствует. Там все-таки они пытаются как-то договориться, хотя есть пренебрежение какое-то. А наши, в общем-то, я имею в виду советские, в то время отказались от каких-либо дипломатических шагов.
Интересное, характерное очень сообщение. Молодец Сталин, он интересы своего народа и своей страны ставил превыше всех. Марина. Марина, чем же он ставил интересы выше всех? Тем, что он накормил агрессора, который потом съел половину России, дошел до Москвы и убил огромное количество советских граждан? Неизвестно. На самом деле, договорись Сталин... Что было бы, договорись Сталин в 1939 году с Англией и Францией? Был ли бы Гитлер?
Я думаю, что... Нет, Гитлер уже был.
Ну, я имею в виду, был ли бы он в том масштабе, который мы знаем к 1941 году?
Я думаю, что если бы договорились с англичанами и французами, ситуация была бы совершенно другой, и Гитлер никогда бы не стал таким сильным политиком. Это несомненно. И таких потерь в Европе, которые мы все страны понесли в результате Второй мировой войны, не было. Это совершенно определенно. Другое дело, что у англичан политик, который бы мог принимать вот эти решительные меры, он еще не созрел.
В этот момент он находился в оппозиции.
Он находился в оппозиции.
У нас есть звонки слушателей из Московской области. Виктор Григорьевич, здрасте, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я прочел очень интересную работу Курта Гейдена «История германского фашизма». Она была издана в 1939 году, как раз в Советском Союзе. Курт Гейден был один из сподвижников Гитлера, но потом отошел от этого. И эта книга была у нас опубликована, довоенная. Значит, очень интересная, значит, ну, короче, что, исследование. Ну, вот там не было нигде не проследовать. Да, а потом и Манкамф я тоже прочитал.
Извините, пожалуйста, в 1939-м это издано?
В общем, довоенная. Вы знаете, там дело в том, что эта книга досталась мне без обложки, случайно в макулатуре.
Нашел. Просто это очень серьезно, понимаете? Мы сейчас говорим о конкретных исторических датах. Если вы хотите сказать что-то о протоколах, о пакте, то пожалуйста.
Она была издана до войны, а потом я случайно из другого источника, значит, истории дипломатии, там была ссылка на вот этого Курта Гейдена, и я совпал. Я уже только от этого пляшу. Ну, это можно узнать. Дело вот в чем. Вопрос в чем заключается. Значит, очень слабые были позиции у Гитлера даже после 1933 года, когда там частично они победили на выборах. И совершенно непонятно, откуда у него взялись силы для того, чтобы переломить ситуацию в Рейхстаге.
Подождите секунду, мы сейчас говорим совершенно о другой теме, Виктор Григорьевич. Мы сейчас говорим о другой теме. Да, простите, пожалуйста.
Как раз тема та же. Алло. Да. А у меня тема такая, что, вот понимаете, накануне войны, вот мои родители, они относятся к поколению военному. 20-е годы, самое расстрельное поколение. Вот они все говорили, что когда их воспитывали к войне, то есть они жили этим, то, что будет война и так далее, без проблем. Никто в этом не сомневался.
Да, это совершенно точно. И это, на самом деле, тема следующего просто разговора. Я сейчас хотел поговорить именно о самом пакте, о том, насколько это был вот такое несчастное совпадение, когда реаль-политик человек, что называется, делалось руками и умами людей с черными замыслами и с пренебрежением к человеческой жизни. Собственно, вот о чем мы говорим. И сейчас как раз мы поговорим об этих вот сентябрьских договоренностях. Что там было, когда Россия уже, в смысле Советский Союз, уже захотел вот конкретного, значит, это Польша, как мы уже обсудили. Было ли там что-то еще?
Фактически он просто решал уже эту новую ситуацию, и так как это был договор о дружбе, предполагалось уже более масштабное сотрудничество, которое уже началось с началом Второй мировой войны. То есть мало кто знает, что еще идет война, а у нас уже готовится торгово-экономическая миссия, более 60 человек, собираются лучшие умы страны для того, чтобы послать их на военные заводы нацистской Германии, чтобы заняться трансфером, как мы сейчас говорим, военных технологий.
Да, а можно говорить о том, что сотрудничество было в начале войны, Первой мировой войны между Россией и Германией и военной области, когда Россия, в смысле Советский Союз, проявил себя как фактически союзник Германии?
Частично, да. Но, конечно, надо прямо сказать, что все-таки польскую армию разбил вермахт. И видно и по документам, что Сталин всячески оттягивает этот момент, когда ему нужно будет вторгнуться на бывшие польские территории, которые как бы уже после того, как армия польская побеждена, оттягивает постоянно. Немцы настаивают, потому что немцам понятно, им хочется, чтобы СССР начал военные действия, а наши все время оттягивают, и это заметно.
Но Катынь – это была все-таки часть того же самого.
Ну, Катынь еще в тот вариант, в то время еще было непонятно, что Катынь будет, потому что будет с Польшей, не ясно. Но сам факт Катыни, вот каким бы чудовищным он ни был, он вписывается в общую политику сталинизма. Это для Сталина он до этого убил уже миллионы людей, в общем-то. Я говорю о конце 20-х или о 30-х годах. Понимаете, уже миллионы людей погибли. И для него эти польские офицеры были своеобразным балластом.
Ну, и можно сказать, что все-таки одним из признаков того, что Советский Союз ощущал себя союзниками Германии, как минимум, в войне против Польши, было то, что, насколько это известно, германские ВВС попросили радиостанцию в Минске,
да,
постоянно передавать сигналы, чтобы у них был надежный ориентир. И там четко раз в два часа.
Да, нет, сотрудничество было. Кстати, я должен сказать, что...
То есть, понятно, да, чтобы для слушателей это было понятно, чтобы вы поняли, что советская радиостанция в Минске каждый конкретный час передавала позывные, то есть радиопеллинг для немецких бомбардировщиков, которые в это время утюжили Польшу. Вот, чтобы было понятно, что происходило в это время. Я хочу еще одного слушателя вывести в эфир. Сергей Владимирович из Москвы. Здрасте, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Я вот что. Вот эти вот документы никак не проявляют картину, то, что мы называем во Второй мировой войне Великой Отечественной, что именно Великую Отечественную войну спровоцировали те же Василевский, Жуков, Сталин, их действия в районе наших границ. И что действительно Адольф и Гитлер, ну, как говорится, нанес упреждающий удар.
Да, этот вопрос уже был у Виктора в эфире у нас, но это тема немножко другой передачи, я уже это говорил. Можно ли сказать вот о чем? Это я спрашиваю сейчас Сергея Кудряшова, что, несмотря на договор о дружбе, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа, обе страны начали наперегонки готовиться к войне друг с другом.
Сталин понимал, что война будет. Гитлер еще, кстати, вот в это время, в августе и сентябре 1939 года, он еще не знает, как дальше будет ситуация развиваться. Но известно, что после того, как был подписан пакт о ненападении, Гитлер собрал у себя видных нацистских деятелей, гауляйтеров, и объяснил им, что как товарищам по партии, что они должны правильно понимать это значение, что пакт со Сталином это не значит, что мы отказываемся от антикоммунизма. Он это даже и назвал, что это, знаете, пакт с сатаной своеобразный, чтобы победить дьявола. То есть для него это было совершенно понятно. А Сталин это тоже объяснял идеями мирового коммунизма, потом он это говорил в специальной директиве для коммунистических партий. Но конкретно он еще к войне не готовился. Он думал, что эта ситуация будет неопределенно долгой. Он понимал, что он в выигрыше, у него свободная рука, он может действовать как хочет. И, кстати, хочу вернуться к вопросу о Катыни. Катынь как раз говорит о том, что Сталин думал, что эта ситуация надолго. Понимаете, уничтожать офицеров, которые потенциально могут командовать, да, полками и дивизиями, бессмысленно в той ситуации. А ему кажется, что вот то, что сложились вот эти отношения с нацистской Германией, то, что он получил такой выигрыш от этих событий, что это будет длиться очень долго. Понимаете? Вот это в этом проявился его, несомненно, догматизм. То есть он совершенно ситуацию не просчитал. Но он-то думал, что он обладает какой-то особенной методологией, и он, знаете, играет белыми, да еще у него много фигур. То есть, знаете, он полностью все просчитал. Ошибся.
То есть, на самом деле, вот тот вывод, к которому пришел Солженицын в одном из своих романов, где Сталин говорит себе «обманул», когда он про Гитлера говорит, обманул, вот поверил, единственный человек, которому поверил, а он обманул. Похоже на это?
Да, думаю, что для него это был, несомненно, шок. Вот,
уже то, потом.
Потом уже, несомненно, шок. Он-то думал, что он все понимает. Да, шок.
Просто это опровергает достаточно серьезно вот сталинская доверчивость, не знаю, внешняя ли, или все-таки действительно глубокая, она, конечно же, отчасти опровергает то, что Сталин изо всех сил собирался на войну со всей Европой. Как вам кажется, насколько вот менялись мысли Сталина по поводу войны в Европе в течение двух лет, чуть меньше двух лет, с заключение пакта Молотова-Риббентропа, потому что есть некое ощущение, что были планы, потом не было планов, потом опять были планы.
Конечно, да. Он считался вообще прагматиком, знаете, таким коммунистическим прагматиком. Конечно, он не возражал бы, чтобы везде были коммунистические партии, которые бы его любили, а он бы ими руководил. Но как прагматик он понимал, что он существует в определенной ситуации, и он должен как-то себя вести. И, несомненно, у него позиция все время менялась. И менялась в зависимости от того, как разворачивались военные действия в Европе. И вот этот ошеломительный успех вермахта, ошеломительный успех нацистской Германии, к чему он отчасти сам способствовал, он, конечно, его потряс. Ну, скажем, можно было предвидеть поражение Польши, но предвидеть столь быстрое поражение Франции было бы невозможно. Никто вообще и подумать об этом не мог. Понимаете, что Франция проиграет в считанные недели. И, конечно, и это говорит вот о его позиции, как это влияет, скажем, на экономические переговоры. Он тут же сразу готов продавать даже зерно нацистской Германии дешевле, понимая, что лучше пусть они получают наше зерно, но чтобы не было войны.
Итак, Сталин пытается откладывать войну или избегать ее, видимо, понимая, что с этим парнем, за здоровье которого он пил ровно в этот день, во время 70 лет назад, Сталин сказал: «Выпьем за фюрера, любимого немецким народом». Именно с этим парнем он, кажется, может поделить Европу. Таким образом, Сталин очень серьезно просчитался. Как показала потом история, Советский Союз потерял огромное количество жизней во Второй мировой войне, которая потом стала Великой Отечественной. И в этом мы разбирались сегодня с историком Сергеем Кудряшовым. И я прошу вас, слушайте «Радио Свободы», не забывайте историю. Вел программу Данила Гальперович, продюсер Михаил Касторов. Слушайте «Свободу». Ну а сразу после нашей программы в эфир выйдет информационная программа «Время свободы», которую проведет моя коллега Марина Дубовик. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 микрокруглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».